Глава 17. Мои пси-игрушки. На основе изделий с индикаторами на жидких кристаллах я придумал приборы, которые хотя бы частично заменяли мое прямое воздействие. Создать многоуровневый прибор можно практически на любом носителе, но жидкие кристаллы имели одно уникальное качество – динамичность. Конечно, у меня не было своего производства жидкокристаллических изделий, да это и не было нужно. Отлично выполняли эту роль и калькуляторы с индикаторами на жидких кристаллах, и электронные часы с ними же. Особенно удобны были электронные часы с калькулятором, и вот почему. В принципе, управлять таким прибором можно телепатически, только подумав о нужной программе воздействия, которая записана на жидкокристаллическом носителе. Но для большинства людей само понятие телепатии, по крайней мере, непонятно, не говоря уже о том, чтобы человек мог себе представить, что достаточно подумать о нужном целебном воздействии активизируется специальная программа на жидком кристалле. Поэтому я придумал использовать для управления цифры калькулятора. Я просто привязал к каждой цифре калькулятора активизацию конкретной структуры прибора, создающей воздействие на определенные органы или систему человеческого организма. Достаточно было нажать нужную комбинацию клавиш в соответствии с индивидуальными проблемами конкретного человека, и начиналось воздействие. Не обошлось при этом и без казусов. Однажды ко мне обратился с просьбой о таком приборе физик-ядерщик Алексей Добряков, если мне не изменяет память. Мы много раз вели с ним дискуссии по физике и не только. У его знакомой, работающей с ним в институте, были проблемы со здоровьем. Без разрешения человека я не считаю себя вправе говорить о проблемах его здоровья. Так вот, он попросил меня сделать для нее такой прибор и принять с собой электронные часы с калькулятором. Я записал на носитель несколько программ с привязкой к цифрам. Кроме этого, учитывая, что люди имеют разную генетику, сущность развития и так далее, я сделал программы таким образом, что каждое повторное нажатие одной и той же цифры будет увеличивать силу воздействия в 10 раз. Трижды нажав на одну и ту же цифру, можно было увеличить силу воздействия конкретной программы в 100 раз. Думаю, что принцип всем понятен. Такой подход позволял регулировать силу воздействия под конкретного человека. Причем человек получал возможность делать это сам, исходя из своих собственных ощущений и своего состояния. И даже при этом вышел казус. Через некоторое время после того, как я сделал такой прибор для знакомого Алексея, он, приехав ко мне в очередной раз, задал странный вопрос о том, что им нужно сделать, чтобы избавиться от одной проблемы. А проблема возникла следующая. Когда я создал нужный прибор и объяснил принцип его действия, ученые-экспериментаторы решили нажать нужную программу столько раз, сколько позволял дисплей часов. В результате необходимая программа была сразу активизирована по возможному максимуму. И после этого начались чудеса в решете. Эта женщина перестала совсем спать. И она не могла понять сначала причину своей бессонницы до тех пор, пока случайно не забыла эти часы на работе, и в эту ночь она вновь спала нормально. На следующий день она не забыла часы, и вновь Морфей ее не посетил. Таким образом, опытным путем была установлена причина бессонницы. И первым вопросом Алексея в тот раз был вопрос о том, что же нужно делать в подобной ситуации. Я, во-первых, посоветовал уменьшить мощность воздействия прибора, а во-вторых, при необходимости просто на ночь выключать прибор или значительно ослабить силу его воздействия. А для этого нужно было просто вновь нажать на калькуляторе 0, что немедленно бы отключило все воздействующие программы, и нажать нужные цифры столько раз, сколько необходимо для комфорта данного человека. Вот и все. И проблема решена. Видно, этой женщине было сложно себе представить, что простое нажатие на кнопку цифры может столь сильно влиять на ее самочувствие, и что электронные часы или калькулятор могут превратиться в столь мощный прибор. Правда, после такой обработки наблюдался весьма странный эффект. Часы после этого переставали показывать правильное время, и использовать их для этой цели стало просто невозможно. И такой побочный эффект наблюдался практически всегда. Да и калькулятор нежелательно было использовать для каких-либо математических действий. Ведь любое нажатие цифр на дисплее вызывало активизацию той или иной программы воздействия, поэтому произвольный набор цифр и быстрое изменение вызывало хаотическое воздействие, было явно нежелательным, да и чреватым для самого человека. Воздействие прибора не связано с каким-либо эффектом самовнушения или самообмана. Созданные мною приборы проверялись в лаборатории, когда измеряли биопотенциалы в активных точках до и после включения прибора. Под воздействием прибора в течение нескольких минут биопотенциалы в точках увеличивались до 16 раз. не на 16%, а до 1600%. И при этом проводились замеры тогда, когда человек даже не знал, что какой-либо прибор вообще включен. Именно этот факт больше всего поразил экспериментаторов. Этого они просто не могли понять, видно, у них оставалась еще небольшая надежда на то, что такие изменения параметров биопотенциалов связаны с самовнушением самого человека, его внушаемостью и так далее. А в таком варианте голый факт, когда человек даже не подозревал о том, что на него действует какой-либо прибор. В таком случае существует только одно объяснение – прибор действительно действует на человека. И действие этого прибора приводило к тому, что многие проблемы со здоровьем исчезали практически бесследно. Представьте себе ситуацию. У человека проблемы с сердцем, и он нажимает на нужную кнопку своих электронных часов, и через некоторое время сердце становится здоровым. При этом не надо глотать пилюли, проходить через многие не очень приятные процедуры и тому подобное. И все это еще имеет многочисленные побочные эффекты, порой более серьезные, чем проблема, которая была изначально. Обычный человек вместо одной проблемы получает целый букет проблем со здоровьем. Этот факт уже известен практически каждому, и вдруг какой-то непонятный прибор, без каких-либо лекарств и так далее, восстанавливает поврежденный больной орган. Не просто смягчает симптомы, а именно восстанавливает до нормы больной орган или систему организма. Это не фантастика, а реальность. Конечно, такой прибор не может помочь всем и каждому, нельзя в одной программе учесть все особенности всех живущих, но если даже 10-25% людей получат здоровье таким необычным способом, то я думаю, это просто замечательно. А мне думается, что процент людей, для которых будет действенный такой прибор, будет значительно большим, только, скорее всего, для получения положительного результата потребуется больше промежуток времени, и к тому же можно сразу посредством простейших тестов определить того, на кого действие прибора будет максимально. Может быть, кому-то это и покажется недостаточным, но если посмотреть, какой процент людей получает реальную помощь в медицинских учреждениях, все станет ясно. С этими приборами было связано много забавных случаев, но один случай несколько иного порядка. В мае месяце 1989 года Министерство торгового флота организовало встречу с Фондом народной медицины, на которую пригласили и меня. На встрече обсуждался вопрос о возможном круизе с участием группы целителей. На этой встрече присутствовало несколько журналистов, включая Михаила Дехту. На этой встрече присутствовало несколько целителей, включая довольно широко известного сегодня Алана Чумака. На этой встрече я говорил и об этих своих приборах, и о других своих замыслах, и через некоторое время мне позвонил Михаил Дехт и сказал, что Алан Чумак в своем интервью журналистам говорил о своих творческих планах, и по странной случайности многое из того, что он сказал журналистам в интервью, было почти один к одному скопировано из того, что я говорил на встрече в министерстве. Говорил он и о лечебных приборах, и о заряде воды, и структурировании, явление заимствования чьих-то идей далеко не редко и не новое, но Алан Чумак избрал для этой цели весьма любопытный способ. Тогда он заявил журналистам, что слышит голос свыше, который дает ему откровение. Михаил Дехта сам присутствовал на этой встрече, и его удивил поступок Алана Чумака. Но надо отдать должное, Алан Чумак сделал это весьма мастерски. К нему невозможно было предъявить претензии по поводу плагиата. Я еще пошутил тогда и сказал Михаилу, а я и не знал, что являюсь голосом свыше. Я не претендую на то, что никто до меня не структурировал воду или не создавал пси-приборы. В принципе, так называемые талисманы представляли собой пси-приборы. Раньше маги заряжали своей энергией кулоны, браслеты, кольца и так далее. При этом они просто насыщали своей энергией тот или иной носитель с той или иной программой. Другими словами, физический носитель пси-прибора являлся только сосудом, содержащим в себе заряд структурированной энергии мага. Это как джин из восточных сказок, которого загоняют в кувшин или лампу, запечатывают в них, и джин сидит и ждет своего часа освобождения. А когда его выпускают на свободу, выполняет три желания своего освободителя, исполнение которых зависит от могущества освобожденного джина, после чего кувшин или лампа превращаются в обычные железки. Так и создаваемые магами талисманы несут в себе определенный заряд энергии мага, который при активации талисмана раньше или позже истощается и сходит на нет. По крайней мере, все талисманы, с которыми мне пришлось столкнуться в своей жизни, были устроены именно так. Отличие моих псиприборов от описанных выше талисманов в том, что любой физический носитель я использую лишь как точку привязки для своих приборов, которые создаются из других материй и сами создают воздействие, ради которого они созданы. Если кто-то скажет, что это не приборы, то очень сильно ошибется. Эти приборы оказывают реальное действие на живую и неживую материю, и результаты этого воздействия можно пощупать руками и измерить с помощью привычных всем и каждому методов. А то, что скептик не понимает, из каких материй я создаю свои приборы, является его личной проблемой, так как даже современная наука утверждает, что физическая материя Вселенной составляет только 10% от той материи, которая должна находиться в пространстве, чтобы вполне материальные космические тела в виде галактик, звездных скоплений, звезд, планет двигались так, как они движутся по вполне реальному и материальному небосклону. И та самая наука, физика, на которую так любят опираться эти самые скептики, утверждают, что 90% этой невидимой и несязаемой никакими физическими приборами материи есть не что иное, как темная материя, Dark Matter. И почему-то скептики не проявляют никакого скептицизма по этому поводу. Для меня лично такой подход странен, хотя я и понимаю, кто и почему стоит за этими самыми скептиками. Так вот, если отталкиваться от этих представлений современной физики о темной материи как доминирующей материи во Вселенной, можно рассказать, что я создаю свои приборы из этой темной материи, которая для меня не является темной вообще, а реальной и понятной, как и обычная физически плотная материя, которую так обожают скептики. Создаваемые мною приборы, хоть и невидимым простым глазом, но действуют весьма реально на все материальные объекты, согласно тому предназначению, для которого эти приборы создавались. А физически плотные носители этих приборов служат лишь простой привязкой, своеобразным якорем. И именно в этом принципиальное отличие моих пси-приборов от любого магического талисмана, как их называли в прошлом, или любого прибора, построенного на понятии торсионных полей, как любят говорить современные ученые, как будто фраза «торсионное поле» вносит какую-нибудь ясность к существу вопроса. В мае 1989 года меня попросили помочь одному очень известному ученому с мировым именем. Он был академиком Академии наук СССР и входил в десятку крупнейших физиков мира, работающих в области радиофизики. Этому человеку было далеко за 70, и у него возникла непроходимость кишечника. Кремлевские врачи назначили ему день операции, когда я встретился с ним в первый раз. Все остальные способы медицины не дали никакого результата, и если в таком возрасте врачи назначают операцию, то это говорит о весьма критическом состоянии человека. Ведь в этом возрасте шанс просто не проснуться после общего наркоза составляет около 50%. Другими словами, операция в таком возрасте — большой риск, если врачи идут на такой риск, значит, без операции человек умрет стопроцентно. И назначение операции такому человеку такого уровня в научной иерархии СССР исключает пренебрежительное к нему отношение. Я не называю фамилию этого человека по низким причинам, о чем я скажу несколько позже. Так вот, я пересекся с этим человеком в этот критический для него момент жизни. Не верил в возможность подобного лечения, но когда терять нечего, почему бы не попробовать чего-нибудь эдакого? Или, как это часто бывает, когда хорошенько прижмет человек, готов ко всему, лишь бы помогло. Так или иначе, я оказался у него дома и начал свое воздействие. У него причиной непроходимости было то, что слизистые оболочки его желудка и кишечника практически не работали, не вырабатывали нужные химические соединения. Это системное нарушение функций симпатической и парасимпатической нервных систем, проявляющееся в том, что по блуждающему нерву не проходят стимулирующие сигналы для желудка или кишечника. Нет стимулирующих сигналов, не вырабатывается желудочный сок, так что в этом случае не помогла бы и операция. Когда мне стала ясна причина проблемы, я восстановил нарушенные функции, и уже буквально на следующий день у этого человека все начало работать. После 2-3 моих посещений у академика все стало в пределах нормы. Каждый раз после моего воздействия мне предлагали чашечку чая, и за этим следовала беседа на пограничные темы. Этому человеку было любопытно побеседовать со мной о том, что я делаю и что я думаю по этому поводу. Во время одной из таких бесед я попросил его как крупного ученого физика объяснить мне, что такое электрический ток, на что он ответил мне определением из учебника средней школы. Электрический ток – это направленное движение электронов от плюса к минусу. Я поблагодарил его, но напомнил ему, что определение из школьного учебника и что мне не требуется объяснять понятие направленного движения, что мне бы хотелось услышать от него объяснение того, что такое электрон, что такое плюс и что такое минус, и почему электрон движется от плюса к минусу. Другими словами, в общепринятом определении электрического тока не было дано объяснение четырем принципиальным понятиям, а то понятие, которое не нуждалось в объяснении, не было принципиально важным и относилось к понятийным представлениям, понятия направленного движения. Таким образом, я попросил академика Академии наук СССР объяснить мне четыре принципиальных понятия из определения электрического тока. Когда я попросил объяснить мне эти четыре понятия, ответом академика было вновь: «А это одному Богу известно». Не правда ли? Занимательный ответ от одного из крупнейших в мире физиков. На что я опять ответил: «Я не Бог, но мне это известно. И дело не в том, что я один такой умный, а в том, что большинство людей совершенно не вникает в смысл тех или иных фраз, которые они сами произносят. Кто-то вбил им в голову определенные понятия, они сами вбивают их в голову другим, но практически никто не задумывается над тем, а что же эти слова значат. Так может, все-таки стоит остановиться, задуматься? Вот в чем вопрос». Таким образом, исцеление академика сопровождалось и беседами по душам, которые ни к чему не обязывали, несмотря на то, что наш академик весьма скептически относился к возможности нетрадиционного лечения, именно оно спасло его от смерти. В принципе, я просто включил функционирование желудочно-кишечного тракта, которое само по себе выключилось и решило больше не работать. Отказ системы организма невозможно исправить операции – это функциональное нарушение, вызванное возрастными изменениями. Поэтому сам факт восстановления нормального функционирования желудочно-кишечного тракта под моим воздействием уже являлся уникальным медицинским явлением, по крайней мере, в традиционной медицине такое встречается крайне редко, если вообще встречается. Поэтому я и предложил Вадиму Белозерову встретиться с этим академиком и взять у него интервью. От встречи со съемочной группой академик не отказался, но когда Вадим Белозеров его спросил об эффекте моего воздействия на него, он ответил: я не знаю, что мне помогло, то ли таблетки, которые я глотал, то ли Левашов своими руками передо мной помахал». Вот такой оказалась благодарность мне за то, что я спас ему жизнь. И она продлилась дольше, чем отводила ему природа. Я не думаю, что он не понимал серьезности своего состояния и ожидающих его перспектив, которые предлагала ему медицина. Этот человек или испугался сказать правду перед камерой, или он просто непорядочный человек. Но чего может бояться такой пожилой человек? Звания академика у него нет, берут в худшем случае, пожурят немного и все. Из-за этого кривить душой как-то уж очень мелко. А если это было сделано по какой-то другой причине, тогда он просто непорядочный человек. Кстати, он мне ничего за мою работу не заплатил, даже коробку конфет не подарил. Я это вспоминаю не для того, что мне нужны были его конфеты. Я просто удивило отсутствие даже каких-то позывов, выражения благодарности за спасение его жизни. Видно, наш академик посчитал, что тот факт, что он позволил мне приблизиться к его персоне и оказать ему помощь, уже является мне достаточной платой за спасение от смерти. Причем смерти весьма тяжелой. Но пусть это останется на его совести. Примерно в это же время меня попросил помочь одному человеку Михаил Дехта. Этим человеком оказался Лорий Николаевич Попов, кандидат медицинских наук, эпидемиолог. К моменту нашей встречи этот человек 3 года и 8 месяцев находился на инвалидности и был уже на грани отчаяния. Его путь к инвалидности начался с того, что в результате продолжительного и мощного стресса он заработал себе так называемый неспецифический язвенный колит при полном язвенном поражении толстого кишечника и частичном тонкого. Типичный лечебный подход состоял в применении лечащими врачами сильных антибиотиков, которые полностью уничтожили микрофлору кишечника, сильно разрушили печень и иммунную систему. Когда это произошло, его посадили на гормоны, преднизолон, из-за которого практически вышли из строя надпочечники. Из-за огромного количества одноразовых доз разных лекарств у него развился гломерулонефрит правой почки. Короче, в результате такого лечения к моменту нашей встречи у него, ко всему прочему, развилась железодефицитная анемия, полностью села иммунная система, и организм был доведен до полного истощения. Лорий Николаевич, как врач, прекрасно понимал свои перспективы на будущее, оно не было безоблачным и радужным. В принципе, он считал, что обречен, но я не спешил соглашаться с ним и предложил все-таки не отчаиваться и дать мне возможность с ним поработать. Он согласился и, жив и здоров до сих пор, уже на следующий год с него полностью сняли инвалидность. Но при всем том, что он был полностью отравлен лекарствами, я, тем не менее, попросил его не прекращать немедленно прием медикаментов, особенно гормонов. а попросил снимать их плавно, порциями, после некоторого времени, в течение которого я успевал частично восстановить иммунную систему и обменные процессы организма. Я просил его сделать следующее уменьшение доз гормонов и так далее, пока гормоны и другие лекарства не были сведены на нет. Несмотря на то, что лекарства довели Лория Николаевича, можно сказать, до края могилы, их нельзя было прекратить принимать немедленно. Обменные процессы организма после долгого приема медикаментов уже не могли протекать без них. Необходимо было в первую очередь установить нормальный метаболизм организма без дополнительных химических веществ, которые поступали в организм в виде таблеток и уколов. Никогда не следует забывать, что лекарственные препараты представляют собой набор активных химических веществ, которые, попадая в кровь, разносятся последними по всему организму и в конечном итоге оказываются внутри клеток. Причем, попав внутрь клеток, эти активные химические вещества начинают вступать в химические реакции с клеточными включениями, химическим содержанием он их, изменяя при этом химическую картину клетки. При этом в целом ряде случаев лекарственная химия вызывает морфологические изменения клеток тканей организма человека, что рано или поздно приводит к новым патологиям. Именно это является причиной побочных эффектов от применения медикаментов. И очень часто побочные эффекты от применения лекарств гораздо более опасны, чем те проблемы, с которыми якобы должны помочь эти самые лекарства. Невольно приходит на ум медицинский анекдот, когда профессор спрашивает студентов-медиков: «Ну, что, начнем лечить или пусть живет?» Медикаменты могут принести положительный эффект при всей их отрицательной сути, если они применяются очень короткое время и не создают при этом необратимых изменений в организме человека. Во всех остальных случаях медикаменты являются ядами, быстрее или медленнее убивающими человека. И пример Лория Николаевича Попова является наглядным примером такого разрушения организма медикаментами. Конечно, не специфический язвенный колит, с которого было начато его лечение, не является подарком, но то, что он приобрел в результате медикаментозного лечения, не только отрицательно сказалось на его здоровье, но и создало не меньшую опасность для его здоровья. В результате лечения к неспецифическому язвенному колиту добавилось следующее: полное уничтожение микрофлоры кишечника, серьезное разрушение печени и надпочечников, серьезное нарушение метаболизма организма, практически полное разрушение иммунитета, полное истощение организма и железодефицитная анемия. Как видно, к одной проблеме добавилось 6 новых проблем, причем во многом даже более серьезных, чем проблема изначальная. И при всем при этом, эта самая первоначальная проблема, неспецифический язвенный колит, никуда не исчез. Такие вот дела. После моей работы с Лорием Николаевичем у него произошло полное выздоровление от неспецифического язвенного колита и от всего остального букета. Он не только выздоровел, но и вернулся к полноценной жизни и творчеству. После его выздоровления прошло почти 16 лет, он уже на пенсии, но продолжает активную жизнь, и до сих пор у него не было никаких рецидивов болезни. Но это спустя годы. А когда я начал с ним свое лечебное воздействие, он был как медик убежден, что ему помочь просто невозможно, и когда довольно быстро он вернулся к нормальной жизни, он не только был благодарен мне за свое здоровье, но и стал моим другом и последователем, как и вся его семья. Я привел два примера, когда я помог двум людям и вернул им здоровье и вполне возможно жизнь. Один человек оказался непорядочным, несмотря на то, что сказанная им правда не могла ему повредить, а другой, несмотря на то, что его коллеги-медики относились ко всему эдакому явно отрицательно и с полным отторжением, всегда и всем говорил о том, что именно я своими методами лечения спас ему жизнь, не думая о том, создаст ли это ему какие-либо проблемы или нет. Я привел пример с излечением Лория Николаевича Попова для того, чтобы у читающих мои воспоминания и размышления не возникло представления, что мне приходилось оказывать помощь только людям непорядочным и неблагодарным. И хотя хватало и их, мне пришлось столкнуться с людьми чистыми и благодарными не только за то, что я вернул им здоровье, но и за то, что я дал многим из них понимание смысла жизни. Очень часто получалось так, что мне удавалось вылечить не только тело, но и душу, иногда в результате моего вмешательства возникали казусные ситуации. Я провел курс воздействия на женщину, у которой была хроническая язва желудка и 12-перстной кишки. У нее язва была много лет, то закрываясь, то открываясь в другом месте. После моего вмешательства через некоторое время она проходила очередное обследование врача по поводу своей хронической язвы. После обследования врач начал кричать на нее, обзывая симулянткой и так далее. Причина такой реакции врача была следующей. Не обнаружил не только язвы, но ни одного следа от зарубцевавшихся ранее язв. По его пониманию, раз у нее слизистая в идеальном состоянии и нет даже следов язвы, это может означать только одно. Человек никогда не имел язвенной болезни в своей жизни, и слова бедной женщины о том, что она лежала несколько раз в больнице именно по поводу язвенной болезни, когда она теряла много крови, и что ее неоднократно исследовали по поводу этого, у нее есть история болезни за много лет размером в том энциклопедии, не произвело никакого впечатления на этого врача. По его понятиям, если ничего нет, значит ничего и не было, и она является преступницей в силу того, что очень много проводила дней в году на больничном в связи с болезнью, которой у нее, по его мнению, никогда не было. Врач даже не мог допустить мысли о том, что у нее эта болезнь была, а потом исчезла. Так что были и такие случаи. Как были случаи, когда после моего излечения людей мистическим образом исчезали их истории болезни из разных медицинских учреждений.